новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Президент России произвел перестановки в руководстве МВД и поменял начальника полиции Петербурга. Правозащитники призывают увековечить память всех погибших в Чечне мирных жителей. И сегодня завершается кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, президент России Дмитрий Медведев сегодня освободил от занимаемых должностей трех заместителей министра внутренних дел и подписал указы о 8 новых назначениях в руководстве МВД. Кроме того, глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Как сообщает пресс-служба Кремля, на его место назначен первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский. В четверг Петровский подал рапорт об отставке министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. Причины своего решения он не назвал, однако, по мнению экспертов, оно может быть связано с неопределенностью в связи с проводимой переаттестацией в органах МВД. Из Санкт-Петербурга передает Виктор Рязанков.
Владислав Петровский имеет очень короткую профессиональную биографию. В 1988 году свою карьеру начал с должности милиционера патрульно-постовой службы. Затем перешел в уголовный розыск и прошел путь от оперуполномоченного до главного сыщика Петербурга. В 2003 году был назначен на должность первого заместителя начальника главного управления внутренних дел, начальника криминальной милиции. А спустя 3 года возглавил петербургскую милицию, став самым молодым генералом, руководителем регионального управления. Владислав Петровский установил еще несколько своеобразных рекордов. Он дольше всех своих предшественников сумел продержаться на посту начальника главка и при этом, судя по опубликованной декларации, сумел больше, чем кто-либо из милиционеров, заработать на этом посту. 26 миллионов рублей только за прошлый год. За годы его работы были осуждены члены нескольких националистических группировок. Мэтт Краут, Шульц-88, Линкольн-88. Приговоры ждут и члены группы Боровикова-Воеводина, обвиняемые в убийстве этнографа Николая Геенко. Но вот в памяти, что называется, народной, особенно у несогласных, с именем Владислава Петровского связаны только негативные ассоциации. Лидер петербургской организации «Другая Россия» Андрей Дмитриев ничего положительного о нем сказать не может.
С именем бывшего начальника ГУВД Петербурга Владислава Петровского связана масса скандалов, связанных с разгонами оппозиционных акций протеста за последние годы. Это и марши несогласных, где людям ломали руки, где избивали женщин, стариков, после этих избиений они попадали в больницу. Это и стратегии 31 последние, в ходе которых был известный инцидент с жемчужным прапорщиком, и другие избиения людей сотрудниками ОМОНа и милиции. Именно при Владиславе Петровском Петербург превратился в город, в котором ощутимо жестче милиция действует, чем в остальных регионах России. Жестче действует при разгонах и чувствует себя более безнаказанной. Вот это произошло, и никакие пиаровские волны, никакие публикации об этом, никакой шум в прессе, который там не раз подымался по этому поводу, он никак не влиял на деятельность Петровского, который плотно сидел в своем кресле. Реформа МВД начиналась, увольняли главного милицейского начальника Москвы. В Петербурге Петровский сидел, несмотря на все скандалы. Я говорю только сейчас о том, что связано с оппозицией. Мы не трогаем все остальное, да, уровень преступности в городе вообще. Петровский сидел плотно. Ну вот, наконец-то пришла его очередь. Можно этому только порадоваться. Сейчас сложно понять, что стоит за этим смещением. Видимо, это все-таки какие-то разборки внутри Министерства внутренних дел, нежели, скорее, вот объективная оценка его работы. Но, тем не менее, это хорошо, что он уходит. Единственный вопрос, что у нас нет никаких гарантий, что тот, кто придет на его место, будет лучше. И поскольку реформы МВД мы пока видим больше на бумаге, И, как видно по той же стратегии 31, полиция действует не менее жестко, чем милиция, и ломает руки гражданам точно так же, как делала это и раньше. Ну, посмотрим. В любом случае, это хорошая новость.
По мнению наблюдателей, отставка такой знаковой фигуры, как начальник Главного управления внутренних дел Петербурга Владислав Петровский, который за эти годы сумел установить самые теплые отношения с губернатором Валентиной Матвиенко, произведенная накануне выборов, внесет сумятицу в политическую и бизнес-элиту города. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Казахстане продолжается расследование произошедших на этой неделе беспорядков в городе Байконур. Волнения в среде местной казахской молодежи вылились в столкновения с полицией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
Это уже третье столкновение российской полиции, которая патрулирует город Байконур с местной молодежью с начала этого месяца. 3 июня во время празднования Дня города несколько десятков молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет вступили в конфликт с полицейскими, избили патрульных и отобрали у одного из них пистолет, позже найденный недалеко от места конфликта. Через 3 дня столкновение повторилось. И вот около 300 местных жителей в минувший четверг вновь устроили, но теперь уже массовые беспорядки в центре Байконура. Били стекла магазинов, пытались переворачивать автомашины, забрасывали полицию камнями и бутылками. Управление внутренних дел города объявило тревогу и стянуло к месту событий все имеющиеся у него силы, а это около 1000 полицейских. Было задержано свыше 50 участников беспорядков, которых после установления их личности через несколько часов отпустили. Стороны взаимно обвиняют друг друга. Полиция утверждает, что среди молодежи есть зачинщики конфликта, которые целенаправленно провоцируют подростков на столкновение с полицией. Тогда как молодежные активисты обвиняют полицию в чрезмерно пристрастном отношении к местным жителям. Главным же лозунгом молодежи Байконура стало требование заменить российских полицейских на казахстанских и изменить юрисдикцию города, который, как известно, контролируется администрацией, назначаемой из Москвы. Положение в Байконуре, по мнению казахстанского политолога Андрея Чеботарева, усугубляется прежде всего быстро меняющейся демографической картиной.
Географическая ситуация такая, что город юридически административно российский, но с точки зрения вот демографических показателей большинство, конечно, это казахское население. Особенно приехавшие из всех местных регионов Кызылординской области.
Однако к демографии добавляются и мотивы социальной неустроенности местной молодежи. Так считает казахстанский общественный деятель, публицист Мухтар Тайжан.
Я думаю, это закономерно, потому что казахская часть населения, но они молодые. Видимо, они социально неустроены там. На всех объектах работают граждане Российской Федерации. Это задевает, и это все выливается на улицу.
Между тем, вот уже несколько недель на западе Казахстана продолжаются массовые забастовки и акции протеста местных рабочих нефтяных промыслов. Как говорит Мухтар Тайжан,
местные казахи, чернорабочие, а те итальянские, другие рабочие, они в более выгодных, удобных условиях, быт у них более решен.
В последние дни все громче звучат требования национализировать нефтяную отрасль Казахстана и, так же, как и в Байконуре, убрать иностранцев из страны, улучшив тем самым положение местного населения. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Глава МЧС потребовал нормализовать ситуацию с лесными пожарами в Сибири за 5 дней. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил письмо Конгрессу США с предложением о прекращении огня и начале мирных переговоров.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Общественное движение «Форум переселенческих организаций» обратилось с воззванием к гражданам России, в котором призывает увековечить память безвинно погибших и пропавших без вести мирных граждан во время Первой и Второй чеченских войн. Символом увековечения должны стать памятники в Москве и в Грозном. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Идея начать акцию памяти по восстановлению имен безвинно погибших и пропавших без вести мирных жителей Чечни родилась на недавней встрече лидеров форума переселенческих организаций. Встреча была посвящена 15-летию существования форума, говорит координатор акции Лидия Графова.
До сих пор официальной цифры погибших нет. Колеблется цифра от 70 до 300 тысяч погибших. Но то, что совершенно очевидно, что среди этих многих-многих тысяч львиная доля – это мирные граждане. И вот мы так подумали на своей встрече. Ну, конечно, воинам нашим, несчастным мальчикам, брошенным в этот ад, в разных городах России ставятся какие-то памятники. Кадыров у себя в республике восхваляет героизм борцов с терроризмом, так называемым, да? А вот эти мирные, самое главное, самые несчастные жертвы забытые, ведь могилы многих из них неизвестны. И вот родилось это письмо, обращение к соотечественникам. Мы хотим начать акцию памяти. Это очень трудная акция, потому что мы хотим собрать буквально все имена погибших жителей разных национальностей. В прекрасном ранее городе Грозном, который сейчас стал неузнаваемым, жили люди самых разных национальностей. Эта акция может продлиться не один год, потому что очень трудно собрать и конкретно проверить имена всех погибших. И только когда мы увидим, что идет серьезная работа, только тогда мы будем объявлять о сборе средств на сооружение памятников.
Лидия Ивановна, в письме есть такие слова, есть такой абзац. Мы намеренно не просим никакой помощи у властей. Это было бы кощунством обращаться к тем, кто так или иначе одобрял эту безумную войну и, значит, причастен к гибели невинных жертв. От властей требуется одно – выделить достойное место для размещения мемориала. Какие власти имеются в виду? Какие-то нынешние власти?
Разумеется. Один из пиков жестокости вступил при Путине, после его слов «мочить всех в сортире», и по-прежнему эта власть сейчас в России. Это вообще предполагаем, что памятник должен стоять в двух городах, в Москве и в Грозном. И те другие власти не особенно могут поддержать нашу акцию.
Координатор форума переселенческих организаций Лидия Графова убеждена, что за ходом акции должен следить авторитетный попечительский совет, состоящий из людей, пользующихся безусловным доверием общества. Форум ждет предложений о кандидатурах. Рейтинговое голосование будет проведено на сайте акции. Главными виновниками длящейся более 20 лет чеченской трагедии инициаторы акции памяти называют дудаевский террор и бездарность контртеррористической операции со стороны федеральных властей. Политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов поддерживает и приветствует инициативу форума переселенческих организаций.
Что означает установить поименно? Это означает следующее. Это означает, что мы понимаем масштаб трагедии случившейся. Это означает, что мы выбиваем какие-то козыри из рук тех, кто пытается нажить на этих трагедиях какой-то политический капитал, говоря о сотнях тысячах убитых, о десятках тысячах убитых там русских, о сотнях тысячах убитых чеченцев, и все вот эти вот инсинуации мы прекращаем. Ну и самое главное, если я подчеркиваю это, если государство принимает участие в этом деле, то мы подчеркиваем, что наше государство понимает свою ответственность, что ли, или раскаивается оно в этом.
Идея с установлением памятника жертвам всех сторон конфликта не преждевременно ли?
Да нет, эта идея не преждевременна. Хорошая идея, она должна была возникнуть еще лет 5 назад. Дело в том, что на сегодняшний день конфликт на Кавказе, при всем желании тех, кто его разогревает, подогревает, с той или с другой стороны, он никак не может перерасти в межнациональный и межконфессиональный. Не получается, что чеченцы видели в русских врагов. По крайней мере, со стороны чеченцев я это знаю. Не получается, чтобы северокавказское мусульманство видело в православии врага. Это тоже не получается. Сделав вот такой вот памятник, то мы бы еще раз подчеркнули, что Кавказ не хочет войны.
На ваш взгляд, каким должен быть этот памятник?
Вы знаете, я много думал об этом. Дело в том, что по мусульманским канонам нельзя изваять человека, чтобы у него лицо было видно. В моем воображении рождался образ женщины такой, знаете, стилизованная фигура женщины. Покрывали таком, лица у нее не видно. И на коленях она держит ребенка.
Таким видит будущий памятник невинным жертвам чеченских войн политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Не только большой мемориальной, но и важной статистической работой называют идею увековечения памяти заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это попытка свести воедино разнообразные данные о том, кто пропал, кто погиб, с кем что приключилось, потому что реальные статистики, скажем, по исчезнувшим, в общем-то, не существуют. В отношении этих тысяч исчезнувших где-то можно найти преступников, где-то понятно, что вот какая-то конкретная часть, будь то вооруженные силы, да, или сотрудники Министерства внутренних дел, или Федеральная служба безопасности, забрали вот этого конкретного человека. В таких случаях нужно добиваться наказания виновных сотрудников той или иной структуры, бывших или настоящих. Но есть действительно случаи, множество случаев, когда совсем ничего не известно. БТР с заляпанными номерами. Приехали, человека увезли. Прошло очень много лет. Даже если сейчас появится политическая воля провести нормальное расследование, то вот в таких случаях время безнадежно упущено. А эти семьи ждут информации. Эти семьи чудовищно страдают. Единственный способ принести им хоть какое-то утешение – да, это памятник.
Должна ли эта гражданская инициатива обращаться к властям, на ваш взгляд, или помощь властей здесь не нужна?
Я убеждена, что это как раз должны сделать власти. Признать, что да, вот все эти люди, они исчезли не просто так. Их не какие-то там абстрактные боевики, да, или криминальные элементы, а забрали и расстреляли. Да, они исчезли по вине российского государства.
Считает заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Активисты уверены, сбор имен всех безвинно погибших в Чечне займет годы. Координаты инициативных групп и результаты поиска будут регулярно публиковаться на сайте форума переселенческих организаций www.migrant.ru. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сообщение об очередных атаках сирийских войск на населенные пункты около сирийско-турецкой границы в пятницу и гибели десятков мирных жителей спровоцировали новые протесты и осуждение действий сирийских властей со стороны лидеров разных стран. Однако политологи сомневаются в том, что за словами последуют действия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Реакция Соединенных Штатов и их союзников на продолжающееся уже 3 месяца жестокое подавление демонстраций в Сирии заметно отличается от реакции на события в Тунисе, Египте и Ливии. Сначала Соединенные Штаты медлили с прямым осуждением действий сирийских властей, надеясь на то, что Башар Асад, на сотрудничество с которым администрация Обамы питала серьезные надежды, одумается и сможет найти общий язык с протестующими. Лишь 12 недель спустя, перед лицом усугубляющихся атак сирийских правительственных сил против оппозиции, жертвами которых стали, как считается, 1300 человек, западные страны представили в Совете Безопасности проект резолюции с осуждением действий Дамаска. И хотя документ сформулирован в мягчайших выражениях, в нем не содержится никаких намеков на возможность антисирийских санкций, за исключением эмбарго на поставку оружия, его одобрение Советом не гарантировано из-за оппозиции России и Китая. О более решительной реакции международного сообщества на сирийские события речи не идет, как признают сами дипломаты. Отчасти это результат опыта проведения операций по защите ливийцев. Отчасти признание совершенно особых обстоятельств в Сирии. Вот что говорит в интервью CNN Фаваз Джаджис из Лондонской школы экономики. Прежде всего, ситуация в Сирии выглядит очень противоречиво. В условиях отсутствия достоверных источников информации мы можем делать лишь общие выводы. Во-первых, ясно, что режим все более ожесточенно подавляет выступления своих оппонентов. Второе, понятно, что протесты продолжаются, хотя они не столь масштабны, как протесты в Тунисе, Египте или Йемене. Третье, мы знаем, что режим Асада продолжает поддерживать значительную часть населения, миллионы сирийцев. Мы также довольно четко представляем, что часть сирийских сил безопасности подняла мятеж. Все это обещает, на мой взгляд, эскалацию событий в ближайшие дни. Американские аналитики, препарирующие эти события и обстоятельства, предлагают разные варианты действий. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Шенкер. Мы должны, я считаю, по крайней мере, серьезно предупредить сирийский режим. Ясно, что мы обязаны пойти дальше заявления, сделанного на днях госсекретарем Клинтон, когда она заявила, что сирийский режим может утерять легитимность. На мой взгляд, режим Асада уже нелегитимен в глазах огромного числа людей, и Вашингтон должен демонстрировать гораздо большую активность в ООН, требуя введения санкций против Дамаска. Мы, например, должны поддержать сирийцев, пытающихся предъявить Асаду обвинения в совершении военных преступлений в Международном уголовном суде в Гааге. Нашей целью должно стать превращение Асада в изгоя. Отношение к сирийскому кризису стало испытанием важного американского внешнеполитического тезиса последних двух десятилетий. Предотвращение гуманитарных катастроф как одна из главных задач Соединенных Штатов. В ливийском случае приверженность этому принципу возобладала, несмотря на первоначальную нерешительность, проявленную президентом Обамой. В комментариях по следам ливийских событий преобладает крайне осторожный тон. Вот что говорит известный американский специалист по Ближнему Востоку, сотрудник Брукинского института Майкл О'Хенлон. Мы должны ясно дать знать Асаду, что жестокое подавление выступления оппозиции приведет к делегитимизации режима. Это совершенно не означает, что за этим последуют силовые действия или попытки подрыва режима. Но мы не можем оставаться в стороне, когда власти на глазах у всех уничтожают своих собственных граждан. Я думаю, у нас действительно все еще есть способы давления на сирийские власти, даже в нынешней ситуации. Многие американские наблюдатели говорят о том, что перспектива полного хаоса, которым может обернуться падение режима Асада, является одним из главных аргументов в пользу урезонивания сирийских властей. Перспектива гражданской войны в одной из ключевых стран важного региона наверняка пугает западные столицы, у которых, так сказать, на руках уже есть подобие гражданской войны в Ливии. Но им будет крайне трудно оставаться в стороне в случае расширения масштабов гуманитарной катастрофы в Сирии.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире, как всегда, «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. В Москве застрелили полковника Буданова. Готовится приговор по делу Кадыров против Орлова. Музыканты выступили в поддержку Артемия Троицкого. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Эфир в 19 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 12:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Петровский занимал этот пост с 2006 года. За годы его работы в Петербурге были осуждены члены нескольких националистических группировок. В то же время оппозиция связывает с именем генерала Петровского жесткие действия правоохранительных органов в отношении несогласных. Российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу потребовал нормализовать ситуацию с лесными пожарами в Сибири за 5 дней. В Дагестане убиты 3 боевика, двое из них находились в федеральном розыске по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе в причастности к подготовке терактов в Москве на новогодние праздники. В Афганистане сегодня погибли 15 пассажиров автобуса, подорвавшегося на мине. Трагедия произошла в провинции Кандагар на юге страны. По данным полиции, среди убитых 8 детей. Сегодня же в провинции Хост на востоке Афганистана 4 человека погибли и 25 были ранены в результате нападения смертника. Более 20 человек убиты за минувшие сутки в окрестностях ливийского города Мисурата в результате обстрела войсками Муаммара Каддафи, сообщает информационное агентство со ссылкой на местных медиков. Ливийский лидер направил в пятницу письмо Конгрессу США с предложением о прекращении огня и начале мирных переговоров. Подлинность документа изучается. Соединенные Штаты резко осудили жесткое подавление акций протеста властями Сирии и поддержали проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный европейскими странами. В Токио сегодня прошли массовые демонстрации с требованием к властям Японии отказаться от использования атомной энергии. Число умерших от новой кишечной инфекции в Германии достигло 31. Всего заболевших в 12 европейских странах более 3000, подавляющее большинство в Германии. В Колумбии принят закон о компенсации пострадавшим в результате противостояния властей и нескольких повстанческих группировок, которые не прекращаются в стране с 60-х годов.
В эфире «Свобода в полдень» и у микрофона Арслан Саидов. Сегодня на 6-м Московском международном открытом книжном фестивале состоится презентация книги «Дело Ходорковского». Ее авторы – правозащитник Сергей Ковалев, публицист Александр Пумпянский и художник Борис Жутовский. Книга вышла в свет тиражом 30 тысяч экземпляров. Новинка уже поступила в продажу, правда, в некоторых регионах магазины опасаются выставлять ее на свои прилавки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Книга проиллюстрирована рисунками Бориса Жутовского. Знаменитый художник, как простой хроникер, посещал судебные заседания по делу бывших совладельцев ЮКОСа и делал там натурные зарисовки. Как сообщает один из авторов книги Александр Пумпянский, первая часть дела Ходорковского называется «Процесс».
Это заметки из зала суда, репортажи в некотором роде. И это вообще вся история Ходорковского или целый букет истории.
А вот этот букет истории, он выстроен в хронологическом порядке? Как развивались события или по какому-то другому принципу?
Там есть и хронология, но потому что сначала появился феномен олигарха, предпринимателя, может быть, лучшего предпринимателя России. Сначала произошла эта немыслимая метаморфоза, которая отражала метаморфозу в нашей стране, когда примерный комсомолец стал мультимиллионером, создателем и хозяином успешнейшей компании. Потом началась другая история, казалось бы, из другого мира или с другими людьми происходящая. Это уже история гонений, история борьбы государства или Путина, скорее, против олигарха. Картинная посадка и так далее. Потом началась третья история, совсем немыслимая, когда опальный олигарх превратился уже реально в политического заключенного, в социального мыслителя и так далее. Вот эти все истории, на мой взгляд, фантастические совершенно. Ну, вот это первая часть. Это то, что входит в процесс. Вообще, на самом деле, судебные истории на редкость показательны. В некоторых судебных историях можно оценить состояние общества, метаморфозы очень точно.
Так получается, что процесс – это не только судебный процесс, но и процессы, которые произошли в обществе за этот период?
Конечно, на самом деле это и есть тема. Я, на самом деле, восхитился, насколько многозначен русский язык и некоторые слова. Ведь уже дело Ходорковского, уже даже это словосочетание имеет как минимум 3 смысла. Дело Ходорковского – это ЮКОС, это то, что он создал. Дело Ходорковского – это судебное дело. И дело Ходорковского – это миссия, которую он нашел в темнице.
То, что другими словами можно обозначить как дело его жизни.
Дело его жизни, как миссия, назначение. То, что он нашел тогда, когда потерял все.
А как называется вторая часть книги?
Вторая часть, которую я с удовольствием представил бы, называется «Послесловие к процессу». Ее автором является как раз Сергей Адамович Ковалев. И это совершенно блестящая вещь. И я горд и счастлив, что мы вместе под одной обложкой. Сергей Адамович начинает действительно с этого процесса. Он очень точно, скальпельно обнаруживает то, как действовали прокуроры, как они нарушали закон следствия, прокуратуры и так далее. Как суд не обращал внимания внимание на эти вещи, ну и так далее. Он очень точно делает вот такой юридический или социально-юридический, политико-юридический скрит-анализ, но он не останавливается на этом, потому что он называет это служивым правом, потому что этот процесс блистательно демонстрирует то, как действует в нашей стране служивое право. Но служивое право, оно не только здесь, оно не здесь родилось. И он делает великолепный совершенно экскурс в историю, в политику, в социальную сферу, в идеологию. И доказывает, что у нас вообще в стране нет реального права. Смерть права, которая произошла в 17 году, доктринальным образом, осознанным образом, убийство, точнее, убиение, так сказать, права, и рождение, подмена этого права служивым правом, вот это вот все анализирует, как это появилось, как это развивалось, как был короткий ренессанс, там, скажем, 91-й год или те пару лет, надежд на то, что право вернется в нашу страну. Ну, он был активным участником этого процесса. И как потом все вернулось снова на круги своя.
Как бы вы могли обозначить жанр книги?
Вы знаете, здесь смешение жанров, потому что две части написаны, конечно, разными людьми, разными перьями. Жанр первый – это очерк, скорее всего, с элементами репортажа, социального репортажа, естественно, с размышлениями и аналитикой. Вторая часть – такое глубоко выстраданное аналитическое исследование.
Выслушав Александра Пумпянского, можно прийти к выводу, что книга «Дело Ходорковского» не в большей степени посвящена судьбе отдельного, пусть и яркого человека, чем состоянию общества. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как простым и понятным языком рассказать детям о сиротстве и инвалидности, молодежи о СПИДе и абортах, взрослым о гражданской активности и социальной ответственности? В эти дни в Москве проходит открытый книжный фестиваль. Год от года книг на социальные темы становится все больше. А какие еще есть способы донести до общества нужные и важные вещи? Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 11 июня, 18 часов.
Участники президентского совещания в среду вновь не смогли согласовать окончательный вариант снижения страховых взносов. Тем временем, как считают специалисты, пенсионная реформа в России в целом фактически зашла в тупик, а ответственное за ее разработку Министерство здравоохранения и социального развития не способно решить задачу в силу своей некомпетентности. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в мае составил около 5 миллиардов долларов. В апреле, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток почти на 8 миллиардов, а за 4 первых месяца года – примерно на 30 миллиардов долларов. Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года – 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к маю 2010 года, инфляция составила 9,6%. Введение временного запрета на поставки овощей из стран Евросоюза не окажет существенного влияния на российский рынок, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, отметив, что внутренний спрос будет обеспечен за счет ранней российской овощной продукции, а также ее поставок из стран СНГ. В 2010 году доля европейских овощей в общем объеме их импорта составила 24%, тогда как в предыдущие годы в среднем этот показатель не превышал 20%. При этом две трети импорта овощей приходится на зимне-весенний период. Поставки продовольствия в Россию стран дальнего зарубежья в мае увеличились на 7,4% к уровню апреля и на 23% к уровню мая 2010 года до 3 миллиардов 770 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в структуре импорта наиболее значительно, почти в 3,5 раза в годовом исчислении, выросли поставки зерновых культур. Объем теневых зарплат за последние полгода в России вырос вдвое, что произошло благодаря увеличению страховых платежей, заявил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. С начала 2011 года общая ставка обязательных взносов, государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования для большей части российского бизнеса была увеличена с 26 до 34%. Сейчас правительство по поручению президента готовит решение об обратном снижении этих взносов. Российская автомобильная компания Solers и американская Ford Motor подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50% участия. На заводах компании в Ленинградской области, а также в Татарстане, будут выпускаться 6 моделей автомобилей Ford, включая легкие коммерческие грузовики. Кроме того, к 2015 году Solers и Ford планируют создать новое производство бензиновых двигателей. Министерство здравоохранения и социального развития России уже на год опаздывает с выполнением поручения, связанного с разработкой новой стратегии развития пенсионной системы страны. Российские власти ищут способ ликвидации дефицита средств на выполнение своих обязательств перед пенсионерами. Как ожидалось, решением проблемы станет увеличение обязательных страховых взносов с бизнеса. Однако под угрозой снижения экономической активности правительство по поручению президента теперь готовит предложение об обратном снижении ставок. На этом фоне в целях увеличения поступлений в распределительную пенсионную систему звучат предложения о ликвидации накопительной составляющей взносов будущих пенсионеров, которая на выплату текущих пенсий не идет. Говорит президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель экспертного совета при Общественном совете по инвестированию пенсионных накоплений при президенте страны Михаил Дмитриев.
Самая главная проблема состоит в том, что по-прежнему Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая состоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда.
С такими аргументами согласен и член Совета Федерации России Александр Починок, который называет недопустимым отказ от накопительной системы формирования пенсионных накоплений граждан.
Почему нельзя? Потому что от ликвидации накопительной системы мы получим маленький текущий выигрыш. Ее хватит, если ликвидировать накопительную систему, для того, чтобы прожить полтора года. В самом идеальном варианте 2 года и все. Дальше тишина. Дальше мы получаем огромную нагрузку на федеральный бюджет. Именно поэтому сейчас, наоборот, надо думать о том, как увеличивать долю накопительной системы.
Александр Починок утверждает, что несмотря на существование предложений о подобном реформировании действующей системы пенсионных взносов, ни в правительстве, ни в руководстве Министерства здравоохранения и социального развития они всерьез не рассматриваются. Отчасти это подтверждает и заместитель руководителя этого ведомства Юрий Воронин.
Когда говорят о том, что якобы Минздравсоцразвитие выступает за отмену накопительной системы, это неправда. Вы не найдете ни одного высказывания по этому поводу, которое бы было бы сделано в этом направлении. Мы говорим лишь о том, что почему у нас человек, гражданин, лишен возможности делать осознанный выбор, куда он хочет, чтобы шли деньги, которые уплачивает работодатель за него, чтобы они шли в солидарную систему Пенсионного фонда Российской Федерации или в выбранный им негосударственный пенсионный фонд. Ну, давайте человеку дадим право самому решать этот вопрос.
Впрочем, дискуссия о будущем накопительной составляющей, по мнению экспертов, является лишь частью более общей проблемы, с которой сегодня столкнулось общество. Как считает президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев, эти споры лишь маскируют неспособность Министерства здравоохранения и социального развития разработать программу реформирования пенсионной системы.
Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития Пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
В связи с этим, как считает Михаил Дмитриев, Министерство здравоохранения и социального развития должно быть лишено прав не только разрабатывать стратегические документы по пенсионной реформе, но и исполнять функции регулятора действующей системы. К этому, по его словам, должны быть привлечены более компетентные специалисты.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Сегодня же Дмитрий Медведев произвел серьезные перестановки в руководстве МВД России. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил письмо Конгрессу США с предложением о прекращении огня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Борис Грызлов, объявивший тотальную войну наркотикам, и пользователи сети, поверившие в наркотическую природу петрушки курчавой, стали основными героями блогов уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
«Россия вступает в тотальную войну с наркоманией», объявил Борис Грызлов в программной статье «Наркоторговцев можно ссылать на каторгу». Энциклопедический словарь намекает нам на то, что впервые теория тотальной войны была изложена немецким генералом Эрихом Людендорфом в 1935 году, и тогда же она легла в основу немецко-фашистской военной доктрины. Но будем считать, что для Бориса Вячеславовича термин «интеллектуальный трофей» и не более того. Несмотря на то, что считать так трудно. Например, в списке предлагаемых Грызловым антинаркотических мер имеется уголовное преследование за употребление наркотиков. Войну, пишет спикер Госдумы, не до советов. Необходимые условия – единоначалие и беспрекословное исполнение приказов. Угроза оценена, решение принято и не обсуждается. Конец цитаты. Тотально. Вполне. Блогер «Русанолит» при этом призывает не относиться всерьез к инициативам Грызлова. И вот почему. Как и путинский фронт, пишет «Русанолит», борьба с наркотиками для «Единой России» – сугубо предвыборный проект. История та же, что и с путинской новой индустриализацией, где встает вопрос: «Парень, а где ты был в предыдущие 11 лет?» Суть этого политпроекта, считает «Русанолит», проста. ЕР за борьбу с наркотиками, значит, те, кто против ЕР, против борьбы с наркотиками. А что с алкоголизмом, интересуется в своем блоге музыкант Захар Май. Чего вдруг наркомания вышла на передний план? Или наркомания страшнее и опаснее алкоголизма в масштабах страны? Непонятно ничего. Конец цитаты. Свое понимание изложил специалист по партийному строительству Денис Шильников в блоге «Дэнши». Сначала, пишет он, запретили петрушку и зиру для плова, как наркотические средства. Потом спикер Грызлов разродился нерукотворной статьей о том, что наркомания – бедствие для России, а потому наркоманов необходимо сажать в тюрьму. Все понимают, что главное бедствие России – это спикер Грызлов с его деревянными солдатами. Куда там наркоманы? Никто уж даже не смеется. Хотя очевидно, пишет Денис Шильников, что те, кто выступают против петрушки, регулярно курят укроп. Абсурд становится настолько привычным, что писать о нем становится скучно, как о видах на урожай. Вот о петрушке и абсурде поподробнее, буквально сию секунду. Петрушку курчавую объявили наркотиком. Именно под таким заголовком тема всю неделю провела в списках популярности Яндекса. Сотни перепостов. Ведомство главного санитарного врача России Геннадия Онищенко побежало впереди общего антинаркотического паровоза и приравняло к наркотикам семена петрушки, той самой зиры для плова и еще какие-то семечки подобного рода. Очень широко распространилась эта информация, особенно с учетом репутации Онищенко в сетевом народе. А потом пришел блогер Uncle Doc и все разъяснил, цитата: «Никто петрушку ни к чему не приравнивал. Хватит уже истерик, когда читаешь это в десятый раз, становится уже не смешно. Давайте по порядку. Где у нас живут наркотики? В федеральном законе о наркотических средствах и психотропных веществах. Там есть марихуана, пишет Uncle Doc, есть маковая соломка, пишет блогер Uncle Doc, а петрушки нету и быть не могет, потому что ведомство Онищенко наркотиками не занимается, им не по рангу, что правда». Где же есть петрушка? В санитарных нормах и правилах в приложении биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок пищи тех самых БАДов. Еще раз, пишет Uncle Doc, речь только о компонентах БАД. Почему никого не смущало, что до сих пор в этом списке был, скажем, табак? А еще там барбарис. Как они посмели, да? И горчица там была с самого начала, указывает Uncle Doc. Еще до хрена всего. Хрена, кстати, вроде там нету. Неважно. До сего момента лично вам это как-нибудь мешало? Далее Uncle Doc спрашивает. Лично вот вы, когда последний раз изготавливали на основе семян петрушки биологически активную добавку к пище? Никогда? Надо же. Интересно знать почему. Конец цитаты. Как часто бывает, проявилась закономерность. Ожидание пакостей от властей, зачастую оправданное, кто бы спорил, дает неважные плоды, объединившись с легкостью усвоения информации, которая присуща сетевому человеку, да и не только сетевому. Об этом преподаватель Саратовского госуниверситета, популярный блогер QuotesKiam. Цитата. «Если представить легкому потребителю информации бузину в огороде с намеком на родственника столицы сопредельного государства, он вполне успешно передаст импульс дальше. Взять те же многострадальные огурцы, ввергшие в хаос рынок овощей. Где логика? Где смысл? Не говоря уже про местную сельхозпродукцию, которую давеча шок-шок идиоты признали и запретили. Чем признали? Что запретили? Поздно. Верховой пожар». Мы тут, пишет QuotesKiam, разбирали со студентами еще один занятный случай. В 1938 году знаменитая провокация «Война миров» Орсона Уэллса была массово воспринята как подлинный репортаж. Народ похватал консервы и оружие и готовился бежать от марсиан в горы. Прямая трансляция событий 11 сентября столь же массово считывалась, как кино. Но комментарии по поводу кометы или планеты, идущей на нас, теперь дают сотрудники серьезных обсерваторий и профессора профильных вузов. Что изменилось за время фактически одной человеческой жизни, спрашивает QuotesKiam. Где начинается эта история тотального недоверия и столь же тотальной готовности поверить во все, желательно пострашнее или поострее? Огурцы. Платные предметы в российских школах. Было недавно и такое, тоже блогерами расхватанное. Теперь вот петрушка, которую на самом деле, вернемся к блогеру Uncle Doc, вы можете сажать, выращивать, есть и даже курить. И вам за это ровным счетом ничего не будет. Конец цитаты. Как говорил один известный репортер, люди, будьте бдительны во всем.
Сегодня вечером состоится церемония закрытия проходящего в Сочи кинофестиваля «Кинотавр». Жюри под председательством режиссера и сценариста Александра Миндадзе объявит победителей. А накануне был вручен приз гильдии кинокритиков и киноведов. Подробности узнаем от моей коллеги Марины Тимашевой, которая находится в Сочи. Марина, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Всем добрый день. Действительно, гильдия киноведов и кинокритиков заседала до 2 часов ночи. По традиции, каждый гильдеец получает право не только проголосовать, но и аргументировать свою позицию. При том, что многие члены гильдии считают основной конкурс кинотавра этого года слабым и объясняют это отчасти плачевным состоянием российской кинематографии, отчасти тем, что несколько фильмов ушло на Московский международный кинофестиваль, и еще пара дожидается приглашения из Венеции. Так вот, несмотря на то, что они считают основной конкурс не очень сильным, в список для голосования было внесено едва ли не больше половины фильмов из этой самой программы, а именно «Охотник», «Родина или смерть», «Безразличие», «Портрет в сумерках», «Бедуин», «Громозека», «Бабло» и «Огни Притона». Больше всех голосов, как и следовало ожидать, собрал «Охотник» Бакура Бакурадзе. Почему этого следовало ожидать? Потому что киноведы страшно далеки от народа, и в фильмах их, в первую очередь, интересует визуальная новизна, которой в картине Бакурадзе действительно хоть отбавляй. Однако даже в герметичном критическом сообществе обнаружились смельчаки, выдвигавшие на премию гильдии фильм «Бабло», единственный в конкурсной программе, имеющий все шансы на успех у широкого зрителя. А диплом гильдии, это, ну, такая вторая, чуть меньше по рангу премия, достанется документальному кинофильму Виталия Манского «Родина или смерть». Вот таковы результаты голосования гильдии киноведов и кинокритиков России.
Марина, а что можно сказать о тех фильмах, которые были показаны вчера, в последний день конкурсного показа?
Честно говоря, я думаю, что они не сыграют какой-то особенной роли при распределении наград, но все-таки мы о них расскажем, поскольку говорили обо всех фильмах конкурса. Значит, один фильм, это такая сущая безделица, называется «Без мужчин», комедия, в которой самым интересным были мультипликационные титры. В них за несколько минут и безо всякого текста был создан образ всего фильма и подан в изящной остроумной форме. По сюжету две случайные попутчицы ополчают то на мужчин, то друг на друга, и в результате стреляются на дуэльных старинных пистолетах. Второй фильм «Бедуин» Игоря Волошина. Он замечательно начинался. История женщины, которая идет на суррогатное материнство, чтобы получить деньги на лечение дочери, больной раком, обещала настоящую правду жизни. Увы, не прошло и получаса, как сценарий поплыл к очередному экшену с криминальными разборками и совершенно немотивированными поступками. Честно говоря, очень жаль, потому что могла выйти хорошая, достоверная картина о том, что в большей или меньшей степени касается каждого человека. Это огромная редкость на фестивалях. Конкурсную программу закрывал фильм Александра Гордона, снятый по произведению его отца Гарри Гордона. Действие происходит в Одессе конца 50-х годов и подается глазами взрослого человека, который тогда был маленьким мальчиком. Память расцвечивает прошлое в чрезвычайно, пожалуй, даже чрезмерно живописные тона. Как вы понимаете, это ход феллинистского амаркорда, и здесь есть своя градистка, хозяйка борделя, мама Люба, в отличном исполнении Оксаны Фандеры. Как предписано традиционной мировой литературы, она хорошая, добрая, ласковая проститутка. В фильме много красивых пейзажей, чрезвычайно привлекательных актерских лиц, одесских интонаций и выражений. Реальность приукрашена и романтизирована, однако допущена логическая ошибка. Мальчик не мог быть свидетелем большинства эпизодов, он в них попросту не участвовал. Да и тягаться с Федерико Феллини никому не под силу. Сегодня вечером, как вы и сказали, жюри под руководством Александра Мендадзе подведет итоги основного конкурса «Кинотавра». Если же судить по конкурсной программе о какой-то тенденции, то она очевидна. Режиссеры играют в разные эпохи и жанры. Они стилизуют кино под 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Одни играют в Тарантино, другие в Гая Ричи, третьи в Марлена Хуциева или Георгия Данелли, и складывается впечатление, что молодые режиссеры, да и те, что постарше, знают кино лучше, чем жизнь. Намного лучше, потому что жизни они знают, строго говоря, и не хотят. И еще добавлю, что в прошлый раз мы говорили, что нет конкуренции в номинации «Женская роль». Однако эта ситуация изменилась. Теперь на эту награду могут претендовать Оксана Фандера, фильм «Огни Притона», Ольга Симонова, картина «Бедуин», и Ольга Дыховичная, лента «Портрет в сумерках».
Из Сочи передавала Марина Тимашева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Ярслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Речь пойдет о поправках к Уголовному кодексу. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью.
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал,
2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя
Германии Киевского правительства. Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.